Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайв на маяке.
Уже несколько недель в средствах массовой информации мне попадаются материалы, касающиеся взаимоотношений людей и собак. И я вот сказал о нескольких неделях, хотя, мне кажется, в общем, это то, что, наверное, обсуждается вообще на протяжении довольно большого количества лет. Но чтобы вот сделать некоторый задел, и, мне кажется, здесь, в «Объекте-22», в общем, мы тоже об этом говорили, но поскольку мне как-то бесконечно попадается эта информация, я, наверное, должен ее зафиксировать, это информация о том, как ученые сделали невероятное, конечно, открытие, как пишут некоторые СМИ, о том, что собаки понимают человеческие слова. Специалисты из Будапештского университета заявили, что нашли научные доказательства того, что собаки понимают человеческую речь почти так же, как люди. И для того, чтобы установить, как собаки обрабатывают слова и интонации человека, исследователи проследили за тем, как менялась электрическая активность разных областей мозга собак в те моменты, когда они слышали от своего хозяина разные слова. Слова знакомые, слова незнакомые, и слова и знакомые, и незнакомые, которые произносились с разными привычными или непривычными интонациями. И для этого они наблюдали за притоком крови к разным участкам мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. И в итоге выяснилось, что действительно вот очередное нашлось подтверждение тому, что собаки понимают. Собаки-то понятно. Собаки понимают человеческую речь, что, в общем, наверное, конечно, не новость для активных владельцев собак. Я, в общем, знаю по себе, по своей какой-то юности, когда в доме были собаки. И, в общем, не все, но были варианты, когда собака наша активно реагировала и на какие-то произнесенные буквы, и на взгляд, и на, ну, в общем, что-то какая-то мимика, которая появлялась на моем, например, лице. Ну, в общем, вот этот вот, вот эта коммуникация, она, конечно, крайне важна. Но это я просто напомню сейчас о том, о чем, в общем, как бы мы и так знаем, но важно отслеживать этот процесс, понимаете, как он устроен и что предпринимают ученые для того, чтобы найти доказательства. Наука ведь работает с доказательствами, да, мы можем предполагать все, что угодно, и говорить о том, что моя собака, конечно, понимает все на свете, 1500 слов, я с ней вообще по утрам ежедневно разговариваю, это все одно, но мы с вами прекрасно понимаем, что научный мир работает по-другому, каждый из нас может ляпнуть все, что угодно, а почему, как, зачем и каким образом все это происходит, это, конечно, нужно выяснить. Тут я вспомнил об этом еще и потому, что как-то в Фейсбуке одна моя подружка, ну, тоже несколько недель назад, как раз написала пост, и у нее прекрасная бассинджа, и она написала о том, что у нее, в общем, никак не покидает ее ощущение, что собака ее понимает порой даже больше слов, чем сама хозяйка знает. И она говорит: господи, когда же они уже научатся говорить? И я ей помню, что тогда я ответил, что не научатся собаки никогда говорить. Ну, то есть они могут научиться говорить, но они сделают это, в общем, как, может быть, и другие высокоразвитые животные, когда у них довольно серьезно повысится необходимость во лжи. Тут у меня довольно давно в закладках лежит один материальчик, которым я хотел с вами поделиться. Ученые бесконечно же пытаются выяснить, почему человек, помимо всего прочего, выстроил себе такую активную систему коммуникации, как наша человеческая речь. И исследователи из Нидерландов и Швейцарии, изучая нечестную сигнализацию некоторых животных, сигнализацию, например, для преувеличения своих размеров, и отпугивание других особей, других животных, других видов. Или, наоборот, для привлечения партнеров. И вот ученые сделали предположение, как появилась человеческая речь. Команда исследователей сравнила звуки и размеры тела 164 различных млекопитающих, от мышей и обезьян до водных млекопитающих. И было обнаружено, что, например, самцы коал и благородных оленей используют призывы, которые звучат громче. И из-за этого они кажутся больше потенциальным партнером. И в итоге биологи высказали предположение, что стратегия нечестной сигнализации может стать первым шагом на пути к изучению того, как создавались новые звуки вообще любого рода. То есть, говоря самым простым языком, наши предки научились говорить после того, как научились звучать громче или брать высокие тона. Если развивать эту мысль, то суть ее, в общем, состоит в том, что то или иное существо, тот или иной вид, ну, окей, давайте говорить о людях, максимально развивают свою речь для того, чтобы обманывать. Чем больше нам необходимо врать, тем лучше мы развиваем свой там речевой аппарат и, может быть, даже некоторые области мозга. Черт его знает. В общем, наша речь, конечно, начинает работать несколько по-другому. В этом есть некоторые подтверждения. Мы можем наблюдать. Мы знаем, как работают политики, да, мы знаем, как работают пропагандисты в средствах массовой информации. Они же говорят очень уверенно, и они говорят даже на несколько повышенных тонах. То есть, чем больше человеку нужно соврать, тем он будет более уверен. Человек, который, конечно, сомневается, во многих моментах будет вести себя несколько иначе. Так что мне лично кажется, что эта теория имеет некоторый смысл. Мне кажется, она очень интересная. И поскольку, ну, я не знаю, собакам, наверное, не очень часто нужно врать, во всяком случае, нам, их хозяевам, то и язык одинаковый с нами, они развивать и не стремятся, хотя, в общем, между собой, наверное, тоже каким-то образом общаются, это может касаться и других животных. В общем, мне кажется, крайне интересная мысль о том, что именно попытка обмана и необходимость обмана повлияла на развитие человеческой речи. Думаю, что с этим делом мы еще долго будем развиваться, разбираться и будем продолжать развиваться, пока не дойдем до того момента, что, в конце концов, ну, что там рассказывать там фантастических историях. Научимся читать мысли друг друга, и тогда способность, может быть, речи как таковой отпадет, но это, как мне кажется, вообще совершенно иной уровень коммуникации.
Стаховский лайф на маяке.
Еще один текст, к которому я сегодня хотел бы обратиться, он, в общем, тоже как-то хранится у меня уже некоторое время, и я все никак не мог до него добраться, но вот сегодня, наверное, пожалуй, самое время, а все потому, что, коль уж в этой серии проекта «Стаховский лайф» мы обращаемся вполне себе традиционно к новостям из научного мира, к тому, что меня зацепило на прошедшей неделе, и я вот не сказал об этом в самом начале, но сегодня тот случай, когда не слишком много событий и привлекли мое внимание, поэтому я кое-что выуживаю из своих архивов, слава богу, что-то в них сохраняется, и вот один из таких материалов о том, как ученые опровергли фундаментальный принцип мира для путешествий во времени. Что-то подобное в некоторых средствах массовой информации появлялось и на ушедшей неделе, и, может быть, поэтому я в том числе об этом вспомнил, но вот смотрите, что хранится здесь у меня. Американские физики провели квантовый эксперимент, аналогичный вроде как путешествию во времени. В ходе этого эксперимента отправитель зашифровывал кубит информации. Кубит, позволю себе на всякий случай напомнить, это квантовый разряд. То есть кубит – это наименьший элемент для хранения информации в квантовом компьютере. И исследователи зашифровывали кубит информации, а затем восстанавливали поврежденный измерением кубит с помощью обратного преобразования. В случае нашей классической системы, я вот помню, в детстве я зачитывался журналом «Юный техник», и там, конечно, периодически возникали какие-то статьи, посвященные путешествиям во времени, и эти системы, которые сегодня мы называем классическими системами, и, конечно, очень многое говорится о том, что самое главное в путешествии во времени – это, собственно, шифрование информации, как восстановить ту информацию, которую мы пересылаем во времени. Кроме того, как вы знаете, существует философская проблема машины времени, да, если мы говорим именно о машине времени. Существует философская проблема, поскольку существование машины времени логически невозможно, поскольку как только она начинает существовать в какой-то один элемент времени, она автоматически должна начать существовать во все другие элементы времени, поскольку это машина времени. И если вы отсылаете себя из будущего в прошлое, соответственно, и в прошлом эта машина уже должна существовать. Ну, понимаете, классические приемы, классические построения. Так вот, проведя эти исследования с кубитами информации, ученые говорят, что, конечно, в этих классических системах ничего бы не получилось, и все бы привело к утрате изначальной информации, но в квантовом случае знаменитый этого эффекта бабочки не обнаружилось. Запутанная система смогла восстановить изначальную информацию. Напомню, что эффект бабочки гласит, что незначительное воздействие на систему может иметь крупные последствия в другом месте. Этот эффект мы все прекрасно знаем, и он отлично продемонстрирован во многих художественных произведениях. Ну, например, в фильме «Назад в будущее» или там у Рэя Брэдбери «Грянул гром». Наверное, самое яркое его проявление. Но проблема в этом смысле в том, что время воспринимается ведь и, в общем, довольно часто, и на обыденном нами, на нашем обыденном уровне, время воспринимается как такой единый и неделимый поток. Но есть ведь и квантовый подход к путешествиям во времени, то есть введение мультивселенных, когда при каком-то изменении прошлого получается размытое вероятностное будущее со множеством исходов. Но до сих пор не ясно, какой взгляд на путешествие во времени более реален и возможен, если это вообще возможно. Возвращаясь к этому эксперименту с кубитами. Ученые реализовали модель прошлого, ну, прошлого в кавычках, с помощью следующего алгоритма. Отправитель зашифровывает данные одного кубита с помощью обратимой эволюции взаимодействующих кубитов. Таким образом, получается система из зашифрованного кубита и бассейна из остальных кубитов, через которые он зашифрован. Чтобы узнать изначальную информацию, отправителю достаточно применить обратное преобразование, которое, собственно, и является аналогом путешествия в прошлое. Но в процесс между зашифровкой и расшифровкой может вмешаться, ну, скажем так, третье лицо, назовем его Боб, и измерить состояние одного кубита, нарушив запутанность между ними и остальной системой. И вот согласно теореме о сокрытии, информация исчезнуть не может. Она остается зашифрованной в состоянии остальных кубитов. И несмотря на то, что отправитель, ну, допустим, Алиса, об их состоянии ничего не знает, оказалось, что она все еще может применить обратное преобразование и с помощью квантовой томографии восстановить информацию с кубита. Ученые долго забавлялись с этими построениями, с шифрованием, восстановлением информации, с моделированием уравнения Шрёдингера для того, чтобы получить эффект унитарной эволюции. И в итоге они даже получили распределение вероятности обнаружить спин центрального ядра в изначальном состоянии. И при одинаковом времени зашифровки и расшифровки физики обнаружили эхо, что и было предсказано по их модели. Ну, в общем, увлекательная, конечно, задачка, ну, в первую очередь, наверное, для физиков. Здесь главное, что сделан какой-то некоторый, может быть, для нас новый шаг в этом направлении. Как обычно, посмотрим, что с этим будет происходить дальше. Об этом как довольно много писали в свое время. Но путешествие во времени, опять же, настолько серьезно занимает умы человечества, что чуть ли не каждый день появляется новая теория. Но толку пока, как мы с вами понимаем, никакого.
Стаховский лайф на маяке.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, к некоторым новостям науки сегодня, которые зацепили меня не на прошлой неделе, по крайней мере, об этом говорит первая часть нашей сегодняшней встречи. Хотя, кое-что, конечно, появлялось и на прошлой неделе, но не слишком много. Давайте об этом скажу два слова. Например, я, конечно, люблю копаться во всяких археологических моментах. В озере Титикака археологи-дайверы нашли ящик, сделанный из вулканических пород. И когда они открыли коробку, то обнаружили ламу, вырезанную из раковины колючего моллюска, и небольшой золотой лист, который, возможно, был частью браслета. Археологи предполагают, что находки – подношение инков, которые хотели умилостивить своих богов. Ящик с дарами был погружен в озеро по крайней мере 500 лет назад. Уникальность этого открытия в том, что большую часть подношений богам находят рядом с островом Солнца или рифа Кхоа. Этот ящик был найден рядом с рифом Какая, и теперь в этом районе начнется поиск новых культовых сооружений, которые создали инки. Поскольку археологи считают, что ящик находился там не случайно, риф расположен к северу от Кхоа, и это говорит о пространственной связи между двумя участками. Вообще, озеро Титикака – одно из популярных мест археологических раскопок. В прошлом году археологи нашли там свидетельства ритуальных подношений неизвестным божествам рядом с островом Солнца, который делал народ Тиуанако. И это было самое могущественное племя горного хребта Анд до прихода инков примерно в 12 веке нашей эры. И на дне озера исследователи нашли принесенных в жертву лам, золотые и каменные украшения, керамические курильницы. И все эти артефакты датируются периодом между 500 и 1100 годами нашей эры, то есть примерно за 500 лет до того, как на озеро Титикака пришли инки. Археология, как известно, это не только раскопки, а это в первую очередь выводы, которые делаются после того, как обнаружены те или иные артефакты. Мне попалась забавная статья о том, как ученые попытались выяснить, откуда бралась сила у гладиаторов. Археологи узнали о диете римских гладиаторов. Поскольку в последние века существования Западной Римской империи гладиаторами иногда становились не только рабы, но и свободные граждане, среди которых, кстати, были и мужчины, и женщины, и римским властям даже пришлось принять специальный закон, допускающий женщину на арену лишь с согласия ее старших родственников или законного опекуна. Разумеется, свободные граждане, будучи гладиаторами, имели возможность питаться довольно хорошо, так же, как и прочие римляне. Но большинство бойцов на арене все-таки составляли рабы. В отдельную категорию надо выделять чемпионов, самых знаменитых гладиаторов, победивших во многих боях. Они находились на привилегированных положениях, их не ограничивали в еде, а восторженные поклонники таких чемпионов часто давали им богатые подарки, устраивали пышные пиры после каждой победы. Но это все-таки исключение, таких гладиаторов были единицы, и основная масса питалась совершенно иначе. Нужно помнить, что изначально гладиаторами становились даже не рабы, а военнопленные. И кормить их хорошей едой, зная, что они все равно умрут, не было никакого смысла. Потом уже появились гладиаторские школы, в которых содержались уже не пленные, а обычные рабы подходящего возраста и телосложения, купленные на рынке. Владельцу такой школы, владелец, как вы помните, назывался Ланиста, тоже не было смысла тратить на еду для своих рабов больше необходимого минимума. Поэтому требования к еде для гладиаторов были следующими. Она должна быть сытной, способствовать заживлению ран и, главное, быть довольно дешевой. Римские лекари считали, что лучше всего излечению ранений и травм помогает специальное питье из золы некоторых растений. В нем содержались магний и кальций, которые и сейчас входят в питание спортсменов. Они способствуют укреплению организма, помогают выдерживать большие физические нагрузки, но основой гладиаторской диеты была ячменная каша. Из-за нее древнеримские юмористы называли гладиаторов пожирателями ячменя. Это прозвище считалось довольно презрительным по той причине, что сами римляне ячмень не любили, практически его не ели. Ячменем кормили лошадей и прочий скот, а ячменную кашу давали провинившимся легионерам во время их пребывания на гауптвахте в качестве наказания. Поэтому неудивительно, что такая еда считалась самой подходящей для преступников и рабов, которых отдавали в гладиаторские школы. Но в данном случае дело было не в наказании, просто ячмень был самый дешевый и притом довольно питательной культурой. Кроме ячменя, гладиаторов кормили также каши из бобов. Бобы недорогие, содержат много белка, но самое главное, в них есть стронций, укрепляющий кости и способствующий быстрому излечению переломов. В 1993 году под городом Эфесом было найдено древнеримское захоронение 2 века новой эры, и там нашли 22 скелета взрослых мужчин со следами травм. По надгробиям удалось выяснить, что при жизни все они были гладиаторами. Образцы костей, взятых из этих погребений, были подвергнуты спектроскопическому анализу, и он показал, что в этих костях действительно содержится существенно больше стронция, чем у обычных римских граждан. Сохранилось описание похлебки, которой кормили гладиаторов-новобранцев. Надо заметить, что такие новички, особенно рабы, доставленные морем издалека, или военнопленные, могли быть довольно-таки истощены, и кормить их сразу сытными кашами было попросту опасно. Поэтому сперва им давали жидкое питание из муки, меда, тертого сыра, оливкового масла и воды. И уже потом, когда гладиатор показывал свои возможности на арене, его могли побаловать и какой-то более приличной едой, даже так называемым древнеримским борщом, поскольку римляне знали рецепт супа из свеклы, обжаренной в масле и капусты. Так что, в общем, это вполне предшественник нашего борща. Кроме каши, ячмень гладиаторам давали и в других блюдах. Например, вместо обычного пшеничного хлеба их кормили ячменными лепешками и поили напитком из забродившего ячменя, такой своеобразный аналог кваса. И в целом, как вы понимаете, питание гладиаторов состояло из легко усваиваемых организмом продуктов, и уже через час после сытного обеда эта еда переваривалась организмом, поэтому во время дневных тренировок тяжесть в желудке гладиаторам не мешала. Ну а перед боем полагалось и вовсе поститься, чтобы при травмах брюшной полости или ранениях не возникало проблем.
Стаховский лайф на маяке.
Под занавес давайте все-таки отправимся в космос, хотя если выделять какую-то одну новость, о которой написали приблизительно все, это на прошлой неделе, это, наверное, информация о том, как палеонтологи впервые диагностировали рак у динозавров, там действительно очень огромное просто количество средств массовой информации, хотя бы два слова об этом сказала, о том, что рогатые динозавры болели остеогенной саркомой, и онкологические заболевания существовали. Существовали задолго до появления человека, и теперь предполагается, что от них страдали уже динозавры, по крайней мере, на это указывают повреждения на некоторых остатках этих рептилий. Ну, ладно, окей, вот, собственно, я заметил об этом, и давайте пойдем дальше, давайте пойдем все-таки в космические пространства. Ну, давайте про Юпитер, хочется чего-нибудь забавного. Мне попалась статья под названием «Все испортил Юпитер, в Солнечной системе могло быть 6 обитаемых планет». То есть, это статья о том, что звезды солнечного типа, в принципе, могут иметь до 6 обитаемых миров, но вот этому как раз и мешают планеты-гиганты вроде Юпитера. И это новый вывод астрономов, который может подсказать, где дальше искать на других планетах жизнь. Для жизни, какой мы ее знаем, нужна вода. И это значит, что на планете должна быть подходящая температура, чтобы влага не замерзала и не превращалась в пар, а температура зависит прежде всего от расстояния до звезды. Зона вокруг звезды, в которой могут существовать миры с океанами жидкой воды, называется зоной обитаемости. В Солнечной системе жидкой водой на поверхности может похвастаться только Земля. Однако, например, у звезды Троппист-1 в зоне обитаемости находятся целых 3 планеты. И это заставляет ученых думать о максимальном количестве обитаемых планет, которые вообще может быть у звезды, и о том, почему у нашей звезды такая планета только одна. Сколько планет земного типа может уместиться в зоне обитаемости, и как это зависит от характеристик светила, вот главный вопрос. Чтобы ответить на него, ученые провели компьютерное моделирование, они учитывали массу и светимость разных звезд и гравитационное влияние планет друг на друга, и получили довольно неожиданные для многих результаты. Оказалось, что у некоторых светил может быть по 7 потенциально обитаемых миров, а у звезды солнечного типа 6. Но есть дополнительные условия. Во-первых, орбиты планет должны быть как можно ближе к идеальной окружности. Во-вторых, в системе не должно быть гигантов массой с Юпитер, который в 2,5 раза тяжелее остальных миров Солнечной системы вместе взятых. Огромная гравитация колосса сильно влияет на движение соседних небесных тел, и многие орбиты в зоне обитаемости оказываются нестабильными. Таким образом, полагают исследователи, обитаемые планеты нужно искать прежде всего у звезд, не имеющих экзопланет-гигантов. И в пример они приводят Бету гончих псов, солнцеподобное светило, расположенное в 27 световых годах от Земли. Ученые проанализировали данные наблюдения этой звезды за 10 лет с помощью метода лучевых скоростей и пришли к выводу, что в пределах 10 астрономических единиц от нее нет миров тяжелее Сатурна. Так что, в общем, посмотрим, что в этом смысле будет дальше. Все, пожалуй, это «Объект-22», Евгений Стаховский. Спасибо.
Стаховский лайв на «Маяке». Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.